Глава 24. Руидин. Гладкий камушек, который Мэтт держал во рту, чтобы выделялась слюна, уже давно не помогал. Выплюнув его, юноша присел на корточки рядом с Рандом, всматриваясь во вздымавшуюся впереди, шагах в 30, сплошную стену серого тумана. Туман. Хотелось бы надеяться, что за этой стеной прохладнее, чем здесь, и хорошо бы там оказалась вода. Губы у него уже потрескались. Мэтт стянул с головы покрывавшую ее тряпицу и вытер лицо. Но пота было недостаточно, чтобы увлажнить ткань. Он и потеть-то перестал. Жара вытянула из него всю воду. Вот тут, в этом месте, можно присесть. Ему казалось, что ноги в сапогах попросту сварились, а скоро он сварится целиком. Завеса тумана серым утесом уходила высоко в небо, а в каждую сторону простиралась не меньше, чем на милю. Густой туман посреди бесплодной, выжженной пустыни. Там, в гуще тумана, обязательно должна быть вода. Но почему солнце не иссушило туман? Опять какие-то фокусы с силой. Из-за них его занесло сюда. Но, похоже, и здесь он сталкивается с тем же. Свет, как бы я хотел не иметь никакого отношения ни к Айсседай, ни к силе, чтоб мне сгореть, только бы быть свободным от них. Все что угодно, лишь бы не думать о том, что надо лезть туда, повременить хоть минуточку. «Слушай, я точно видел, как мимо пробежала аильская подружка Эгвейн», — хрипло сказал Мэтт. «Подумать только, мчалась со всех ног. Это ж надо, голышом по такой-то жарище». При мысли об этом ему стало еще хуже. «Авиенда, вроде так ее зовут».
«Ну, коли видел, так оно и было», — отозвался Ранд, не отрывая глаз от стены тумана.
Даже на корточках его пошатывало. Лицо было опалено солнцем, а голос звучал так, будто в горло набилась пыль.
«Только что ей здесь делать, да еще и голышом?»
Мэтт оставил эту тему. С того момента, как они начали спускаться по склону, Ранд смотрел только вперед, на клубящиеся в долине облака. Девушки он не заметил и не верил, что ее видел Мэтт. А Мэтт видел. Она неслась, сломя голову, в стороне от них. Причем, как ему показалось, именно к этой странной завесе тумана. У Ранда тоже не было большого желания лезть в этот непонятный туман. «Интересно», — подумал Мэтт, — «как я выгляжу? Поди не лучше Ранда. Скорее всего, так оно и есть». Коснувшись щеки, он поморщился от боли. «Ранд!» — обратился он к приятелю. «Неужто мы будем торчать здесь до ночи? Это ведь низина, и самое большее, через пару часов тут стемнеет. Может, тогда и станет прохладнее, но у меня нет охоты встречаться с тварями, которые бегают здесь по ночам. Например, со львами. Я слыхал, что в пустыне водятся львы».
«А ты действительно хочешь идти, Мэтт? Помнишь, что говорили хранительницы мудрости? Там можно погибнуть или сойти с ума.
Возвращайся лучше назад, в лагерь. У тебя ведь есть в сидельных сумках фляги и бурдюк с водой». «Зря Рант упомянул о воде. О ней сейчас лучше вообще не думать».
«Чтоб мне сгореть, Рант! Я этого вовсе не хочу.
Просто мне надо. А вот как насчет тебя? Видно, тебе мало того, что ты клятый возрожденный дракон. Ты хочешь заделаться еще и вождем этих проклятых аильцев. Что тебе здесь нужно?»
«Я должен быть здесь, Мэтт, должен».
В голосе Ранда слышалась покорность судьбе, но кроме этого Мэтт уловил и нечто иное. Видать, парень и впрямь спятил, коли хочет туда попасть. «Ранд, а может, они каждому дают такой ответ? Я имею в виду тех тварей, похожих на змей. Посылают в Руидин всех подряд? Может, нам здесь вовсе нечего делать?» Мэтт сам не верил в то, что говорил, но когда перед носом маячит этот туман... Ранд повернул голову, посмотрел на Мэтта и, помолчав, наконец сказал.
«Мне они про Руидин ничего не говорили».
«Чтоб не сгореть», — пробормотал Мэтт. «Так или иначе, надо найти способ вновь проникнуть в тот перекошенный тарангриал в Тире». С растерянным видом он вытащил золотую тарвалонскую марку, повертел ее в пальцах и спрятал обратно в карман. Когда-нибудь он заставит этих змееподобных мошенников ответить еще на несколько вопросов. Не знает как, но заставит. Ранд молча поднялся и нетвердым шагом, глядя прямо перед собой, направился к серой завесе. Мэтт поспешил следом за ним.
«Чтоб мне сгореть! Не хочу я туда! Чтоб мне сгореть!»
Рант нырнул прямо в густой туман. Мэтт не сразу, но последовал за ним. Не иначе, как сила удерживала туман на месте. Он клубился, но стена ни на дюйм не приближалась и не отодвигалась. Опять эта проклятущая сила, и вновь никакого растреклятого выбора. Мэтт окунулся в серое облако, и первый же шаг принес ему несказанное облегчение. Тут оказалось прохладно. Он даже открыл рот, чтобы увлажнить язык. Однако, сделав пару шагов, юноша забеспокоился. Он не видел дальше своего носа и, как ни силился, не мог разглядеть даже тени Ранда.
«Ранд!»
— позвал он, но не услышал собственного окрика. Серая мгла поглотила звук. Он не мог сообразить, в каком направлении идет, хотя обычно превосходно ориентировался в пространстве. Все, что угодно могло оказаться впереди или у него под ногами. Мэтт и ног-то своих не видел. Ниже пояса все было скрыто туманом. Решив не обращать на это внимания, он двинулся наугад и неожиданно вышел из туманного марева, оказавшись рядом с Рандом на открытом пространстве, залитым странным светом, лишенным оттенков. Стены тумана смыкались высоко в небе, образуя заслонявший солнце бледно-голубой купол, внутренняя поверхность которого светилась. Перед ним раскинулся Руидин. Город был не так велик, как Тир или Кеймлин, но шириной улиц не уступал крупнейшим столицам мира. Посреди мостовой тянулись широкие полосы голой земли, как будто там когда-то росли деревья, улицы украшали великолепные фонтаны со статуями. А по обеим сторонам пустых улиц тянулись необычные высокие здания с мраморными, хрустальными и мозаичными фасадами, гладкими стенами или ступенями, уходя ввысь на сотни футов. Маленьких строений в городе не было. На глаза не попадалось ничего похожего на харчевню, конюшню или постоялый двор. Только величественные дворцы с блестящими пурпурными, белыми и лазурными колоннами 50 футов в обхвате и высотой в сотню футов, и гигантские рифленые или закрученные спиралью башни, часть вершин которых терялась в светящихся облаках. При всем своем великолепии город был недостроен. То здесь, то там стены исполинских сооружений, так и не подведенных под крышу, обрывались зубцами незавершенной кладки. В некоторые огромные оконные проемы были вставлены витражи, изображавшие величавых мужчин и женщин 30 и более футов ростом. Восходы и закаты солнца или звездное небо, иные же незастекленные, зияли пустыми глазницами. Этот город был недостроен и давным-давно заброшен. Не струились фонтаны, и гробовая тишина нависла над Руидином, как и облачный купол. Воздух здесь был чуть холоднее, чем снаружи, но столь же сух. Под ногами, на бледных гладких каменных плитах, поскрипывала пыль. На всякий случай, не питая особой надежды, Мэтт подбежал к ближайшему фонтану и перевесился через высокий по пояс белый парапет. Три статуи — обнаженные женщины, ростом вдвое выше его самого, держали на вытянутых руках чудную рыбину с разинутой пастью, глазевшую на пыльный бассейн, такой же сухой, как рот Мэтта.
«Надо же!» — послышался голос Ранда. «И чего я раньше об этом не подумал?»
Мэтт оглянулся. «О чем не подумал?» Ранд уставился на фонтан. Его плечи сотряслись от беззвучного смеха. «Эй, Ранд, возьми себя в руки!» «Не мог же ты моментально спятить! О чем ты раньше не подумал?»
Заслышав бульканье, Мэтт вновь обернулся к фонтану. Из разинутого рта рыбины хлынул поток воды толщиной в ногу. Юноша бросился в бассейн и, запрокинув голову, подставил лицо под струю воды и открыл рот. Свежей, холодной, сладкой воды. Такой холодной, что его бросило в дрожь. Вода оказалась слаще вина. Одежда и волосы Мэтта промокли насквозь, но он все пил и пил, пока не почувствовал, что вот-вот лопнет. И лишь тогда, пыхтя и отфыркиваясь, присел, привалившись к ноге одной из каменных статуй. Ран с покрасневшим лицом и потрескавшимися губами по-прежнему стоял и, посмеиваясь, смотрел на фонтан.
«Никакой воды, Мэтт.
Они сказали, что мы не можем взять с собой воды, но они ничего не сказали о той, что уже была здесь.
Ранд, а тебе случаем пить не хочется? Ранд вздрогнул, будто придя в себя, прыгнул в бассейн, в котором было уже по лодыжке воды, и точно так же, как минутой раньше Мэтт, закрыв глаза, подставил лицо под струю. Мэтт с тревогой поглядывал на него. Вроде бы Ранд еще не сошел с ума, но интересно, сколько времени он стоял бы и таращился на фонтан, если бы он, Мэтт, его не окликнул. Оставив Ранда под струей, Мэтт выбрался из бассейна. Одежда промокла насквозь, в сапогах при каждом шаге хлюпала вода, но разуваться юноша не стал. Неизвестно, сумеет ли он потом натянуть сапоги. Кроме того, вода ему вовсе не мешала. Оглядывая город, Мэтт спрашивал себя, что он, собственно говоря, здесь делает. Ему было предсказано, что он погибнет, если не явится в Руидин. И вот он явился, а дальше-то что? Достаточно этого? Или надо еще что-то предпринимать? Что?
Недостроенные дворцы на пустынных улицах не отбрасывали тени. При виде зияющих незастекленных окон, бреши и брошенной каменной кладки по коже у Мэтта пробежали мурашки. Там могло таиться все, что угодно, в таком-то местечке. Любая распроклятая мерзость. Жаль, что у него не осталось хотя бы одного ножа. Но те женщины, те хранительницы мудрости, смотрели на него так, будто знали, что он задумал припрятать ножичек другой. А они умели направлять силу. Если не все, то некоторые — это точно. Ну а с женщинами, способными на это, лучше не ссориться. Чтоб мне сгореть, если б возможно было отделаться от Айс Седай, я бы больше никогда ни о чем не просил. Во всяком случае, если бы и попросил, то очень нескоро. Свет, хотел бы я знать, скрывается там что-нибудь или нет. Должно быть, этим путем можно добраться до сердца Руидина, сказал промокший с головы до пят Ранд, выбираясь из бассейна.
«Докуда?»
«До сердца. Хранительницы мудрости говорили, что я должен попасть туда. Наверное, они имели в виду центр города». Ранд оглянулся на фонтан, и поток воды неожиданно истончился, а затем и иссяк.
«Там внизу целый океан прекрасной воды», — произнес он. «Но очень глубоко.
Так глубоко, что я еле ее нашел. Если бы мне удалось поднять ее на поверхность... Ладно, тратить ее попусту все же не стоит. Но мы сможем как следует напиться перед тем, как отправимся в обратный путь». Мэтт поежился и переступил с ноги на ногу.
«Ну, конечно. А я, дурак, еще удивлялся, откуда взялась водица.
Полилась, вишь, невесть почему. После того, как здесь было сухо, свет знает сколько времени.
Ясное дело, он добыл ее с помощью этой проклятой силы. Центр города? Ну да, конечно.
Веди!» Они двинулись вперед, держась ближе к середине широкой улицы, вдоль полос голой земли. По пути им попадались другие сухие фонтаны. В некоторых каменных чашах не было статуй, одни мраморные постаменты. В городе ничего не было разрушено, но многое не доделано. Дворцы высились с обеих сторон, словно утесы. А ведь внутри наверняка что-нибудь да осталось. Мебель, например, если только не рассыпалась в прах. Может, золото? Или, скажем, ножи?
Воздух здесь сухой, так что, пожалуй, они не должны бы проржаветь. Правда, за этими стенами может скрываться и клятый Мурдраал.
Свет, что мне в голову лезет.
Что ж он не сообразил прихватить при отъезде из Тира свой боевой шест? Глядишь, и убедил бы хранительниц, что это просто-напросто дорожный посох. Да что толку сейчас сокрушаться? Если бы удалось найти хотя бы дерево, да обломить ветку,
если бы да кобы.
Интересно, додумались ли строители этого города, кто бы они ни были, посадить хотя бы одно деревце? Мэтт успел поработать на отцовской ферме, в землице он разбирался и понимал, что тянувшиеся вдоль улицы полоски голой сухой почвы годились разве что для посадки кустов. Они прошли около мили, когда улица неожиданно вывела их к огромной площади, в поперечнике, едва ли не такой же, как весь пройденный ими путь. Вокруг нее тоже высились мраморные и хрустальные дворцы, а ближе к середине над пыльными белыми плитами раскинуло пышные ветви дерево, добрых 100 футов высотой. Рядом с ним В самом центре площади находилось странное сооружение — концентрические кольца, образованные рядами поблескивавших стеклянных колонн. Высотой колонны были почти вровень с деревом, и оттого казались тонкими, словно иголки. Возможно, Мэтт подивился бы, как смогло такое здоровенное дерево вырасти в месте, куда не проникает солнечный свет, но куда более его поразило то, чем была заполнена площадь. Со всех сторон на площадь выходили улицы, и от каждой из них к кольцу колонн тянулась чистая полоса. Но промежутки между этими полосами были уставлены разнообразными статуями высотой от человеческого роста до фута другого. Каменные, хрустальные и металлические, они стояли прямо на мостовой. Но кроме статуй там были... Мэтт даже не знал, как и назвать эти штуковины. Плоское, бритвенно-тонкое серебристое кольцо, 10 футов в поперечнике. Хрустальный усеченный конус, высотой в 2 фута, который вполне мог бы служить постаментом для одной из небольших статуй. Блестящий черный металлический шпиль, тонкий, как копье, и такой же длины, неизвестно за счет чего державшийся в вертикальном положении. Сотни, а может и тысячи разнообразных предметов немыслимых форм, отделенных друг от друга не более чем 10 футов, выполненных из всевозможных материалов, усеивали огромную площадь. Именно то, что черный металлический шпиль стоял и не падал, навело Мэтта на мысль, что все эти диковины — терангриалы или что-то в этом роде. Короче, что-то связанное с силой. Если не все, то некоторые. Та каменная дверная рама в великом хранилище тоже стояла без всякой опоры. Мэтт с радостью повернул бы назад, но Рант упорно продвигался вперед, словно ничего не замечая вокруг. Лишь 2, на первый взгляд, ничем не примечательные статуэтки, высотой не больше фута, привлекли его внимание. Одна изображала мужчину, другая — женщину. В поднятой руке каждый держал хрустальную сферу. Возле этих фигурок Ранд задержался и даже слегка наклонился, будто собираясь коснуться, но тут же выпрямился и зашагал дальше. Все произошло так быстро, что Мэтт не был уверен, не померещилось ли ему это. Он поспешил вдогонку за Рандом, но по мере того, как они приближались к кольцу поблескивавших колонн, ему все больше и больше становилось не по себе. Он не сомневался, что колонны, так же, как и все эти чудные штуковины на площади, имеют отношение к силе. Невообразимо высокие стеклянные стержни сверкали в голубоватом свете, слепя глаза. «Они сказали, что я должен идти в Руидин. Ну и ладно, я пришел. Они не говорили, что я должен иметь дело с этой паршивой силой!» Рант остановился так неожиданно, что Мэтт машинально приблизился еще шага на 3 к блистающему кольцу. Рант уставился на дерево, Мэтт тоже. Оно словно притягивало к себе. Мэтт направился к нему, даже не сознавая, что делает. Ни одно дерево в мире не могло иметь листьев такой формы, кроме одного единственного — древа легенд. «Авендесара», — прошептал Рант. «Древо жизни. Это оно». Оказавшись под раскидистой кроной, Мэтт подпрыгнул и попытался сорвать лист, но не дотянулся до самой нижней ветки на добрую 2 фута. Пройдя под плотным лиственным навесом, он прислонился спиной к толстому стволу, а в следующий момент скользнул вниз и сел, привалившись к дереву. Старые сказки оказались правдой. Он ощущал покой и умиротворенность. Даже горящим ногам стало легче. Ранд присел рядом, скрестив ноги, и задумчиво произнес: «Я готов поверить в сказки. Скажем, в то, что Гоэтам просидел под Вендессорой 40 лет и тем обрел мудрость. Сейчас это кажется похожим на правду». Мэтт прижался затылком к стволу и хмыкнул. «Так-то оно так. Но я что-то сомневаюсь, что пташки небесные притащат нам сюда еду. Боюсь, рано или поздно все равно придется встать. Хотя посидеть здесь часок было бы вовсе не худо. А то и денек, и вообще, — сказал он вслух, — какие тут могут быть птицы, и откуда они возьмут еду?»
«Возможно, Руидин не всегда был таким, как сейчас, Мэтт, — отозвался Рант. — Кто знает. А может быть, Авендессора росла в каком-нибудь другом месте. — В каком-нибудь другом? — пробормотал Мэтт. — Я и сам не прочь оказаться в каком-нибудь другом месте. Хотя под этим деревом мне не так уж плохо.
— В каком-нибудь другом?
Рант обернулся и глянул на сверкающие неподалеку тонкие колонны. —
Увы, долг тяжелее горы, — вздохнул он.
Это была часть поговорки, которую Ранд подхватил в пограничных землях. «Смерть легче перышка, долг тяжелее горы». Мэтт подумал было, что за чушь. Но тут Ранд поднялся, и он нехотя последовал примеру друга.
«Как считаешь, найдем мы там что-нибудь?»
«Я считаю, что дальше должен отправиться один», — с расстановкой произнес Ранд.
«Ты что?» «Зачем я, по-твоему, сюда притащился? Я не собираюсь после всего этого идти на попятную. Как бы мне этого не хотелось».
«Не в этом дело, Мэтт. Если ты войдешь в кольцо колонн, то выйдешь оттуда аильским клановым вождем или погибнешь. А может быть, лишишься рассудка. Кажется, другого выбора нет. Разве что для хранительниц мудрости. Но это совсем другое дело».
Мэтт призадумался. «Умереть и вернуться к жизни заново». Так ему было сказано. Особого желания становиться вождем клана у него не было. Если он попробует, аильцы, скорее всего, насадят его на копья. «Положимся на удачу», — решил он, доставая из кармана тарвалонскую марку.
«Пусть решит моя счастливая монета. Выпадет пламя, я иду с тобой. Ну, а если голова, остаюсь здесь».
Мэтт подбросил монету, прежде чем Рант успел возразить. Но невиданное дело, не сумел ее поймать. Проскользнув между пальцами, монета упала на мостовую, пару раз подпрыгнула и... стала на ребро. Мэтт укоризненно глянул на Ранда. «Твои штучки? Не можешь без них?»
«Я тут ни при чем».
Монета упала, и взору Мэтта предстало лишенное возраста женское лицо в окружении звезд.
«Похоже, Мэтт, тебе придется остаться».
«А ты не...»
Больше всего Мэтту хотелось, чтобы Ранд не направлял силу в его присутствии.
«Чтоб мне сгореть».
«Коли ты хочешь, чтобы я остался, останусь, так и быть».
Он подобрал монету и спрятал ее обратно в карман. «Слушай, отправляйся туда, делай то, что тебе надо, и возвращайся. Я хочу убраться отсюда». Так что не рассчитывай, что буду дожидаться тебя вечно. И не надейся, что я полезу тебе на выручку. Так что будь поосторожней.
— А я и не думал на тебя рассчитывать, Мэтт, — сказал Ранд.
Мэтт недоверчиво уставился на приятеля. Насмехается он, что ли?
— Ну, ежели так, ты знаешь, что меня туда не заманишь.
— А давай уже иди, становись вождем этих проклятых аильцев. Физиономия у тебя как раз подходящая.
«Не ходи туда, Мэтт. Что бы ни случилось, не ходи».
Ранд дождался кивка Мэтта и только тогда направился к колоннаде. Мэтт поднялся на ноги и стал смотреть ему вслед. Ранд приблизился к сверкающим колоннам и почти мгновенно пропал из виду в их ослепительном блеске. «Обман зрения», — сказал себе Мэтт. «Глаза слепит. Вот и мерещится не весь что. Просто проклятущий обман зрения». Он двинулся вдоль колонн, стараясь держаться от них подальше и пытаясь углядеть между ними Ранда.
«Эй, ты!» — крикнул он. «Постерегись! Бросил меня в этой паршивой пустыне с Морейн и проклятыми аильцами, а сам принялся за свои фокусы. Я тебе шею свернул, будь ты хоть тысячу раз возрожденный дракон!»
Мэтт помолчал и выкрикнул снова.
«Если нарвешься на неприятности, пеняй на себя! Я тебя выручать не полезу! Ты меня слышишь?»
Ответа не было. «Если через час он оттуда не выберется...» «Сумасшедший!» — пробормотал Мэтт. «Надо напрочь лишиться рассудка, чтобы сунуть голову в это осиное гнездо. И нечего на меня рассчитывать. Умеешь направлять эту проклятую силу, вот и выбирайся с ее помощью. Дам ему час. А если через час... Ранд не вернется. Он уйдет. Все равно уйдет. Просто повернется и уйдет. Вот так. Уйдет и весь сказ.
Стеклянные столбы так сверкали в голубоватом свете, что у Мэтта, всматривавшегося в них, слишком пристально заболела голова. Он отвернулся и двинулся назад тем же путем, что и пришел, с опаской поглядывая на Теренгриалы, заполнившие всю площадь. И что он только здесь делает? Зачем здесь торчит? Неожиданно Мэтт замер. Среди прочих диковин на площади он увидел большую, странно искривленную дверную раму из полированного краснокамня. Глаз будто соскальзывал всякий раз, когда юноша пытался оглядеть ее по периметру. Он медленно двинулся к ней, проходя между поблескивавшими фасетчатыми шпилями высотой в человеческий рост и низенькими золочеными коробками, наполненными чем-то вроде стеклянных листов. Он шел, не отрывая взора от рамы. Она была точно такая же, как в тире. Тот же полированный краснокамень, тот же размер, те же чудно скрученные углы. Вдоль каждой стороны тянулось по три линии треугольников, обращенных вершинами вниз. Был ли такой узор на тирском Теренгриале? Мэтт припомнить не мог. Тогда он не обращал внимания на подробности, но этот Теренгриал казался точной копией тирского. Должен ею быть. Положим, нельзя дважды войти в один и тот же. Но почему бы не попробовать забраться в другой, точно такой же? А вдруг он снова встретит тех, похожих на змей типов, и сможет задать им еще несколько вопросов? Мэтт обернулся и, щурясь, вгляделся в ряды ослепительно сверкавших колонн. Он ведь решил ждать Ранды час, а за час можно запросто успеть и залезть в эту штуковину и выбраться наружу. Еще и время останется. Вообще-то может не сработать, Калеон уже воспользовался ее двойником. Но попытка не пытка. Они должны быть одинаковыми, а может, ничего и не получится. Неохота, конечно, опять связываться с этой паршивой силой, но куда от нее денешься? — Свет, — пробурчал он, — Теренгриал, портальный камень, руидин. Одним разом меньше, одним больше. Что это меняет? Мэтт ступил в дверной проем. Сквозь завесу слепящего света и неистового рева, вобравшего в себя все звуки мира. Моргая, он огляделся по сторонам и очень грязно выругался. Куда бы он ни угодил, это было явно не то место, где он побывал в прошлый раз. Скособоченная каменная рама стояла посреди просторного помещения, которое имело форму звезды. Насколько Мэтт сумел рассмотреть, сквозь лес толстых восьмигранных колонн с глубоко прорезанными каннелюрами. Они вырастали из матово-белого пола и были глянцево-черными, за исключением острых ребер, которые испускали приглушенное желтое свечение. Вершины колонн терялись во мраке высоко над головой, где исчезал даже свет желтых полосок. На вид и колонны и пол казались стеклянными, но, потрогав пол рукой, Мэтт понял, что он вымощен камнем. Каменные плиты покрывал толстый слой пыли. Мэтту пришлось даже отряхнуть руки о кафтан. В воздухе висел затхлый запах. Единственными следами на пыльном полу были отпечатки его собственных сапог. Никто не заходил сюда не весть сколько времени. Разочарованный юноша повернул назад к Теренгриалу.
«Долго, очень долго».
Услышав голос, Мэтт встрепенулся и машинально потянулся к рукаву за ножом. Увы, тот остался на склоне горы. Человек, появившийся в просвете между колоннами, не был похож на змееподобных из тирского Теренгриала. Глянув на него, Мэтт еще раз пожалел, что все до последнего клинки отдал хранительницам мудрости. Незнакомец был очень высок, пожалуй, даже выше аильцев. Его могучие плечи казались особенно широкими в сравнении с тонкой талией. Кожа белизной напоминала лучшую бумагу. Обнаженную мускулистую грудь крест-накрест перехватывали отделанные серебром ремни из светлой кожи. Черная юбка свисала до колен. На узком вытянутом лице выделялись большие, почти бесцветные глаза. Коротко стриженные рыжеватые волосы торчали, как щетина. Слегка заостренные кверху уши плотно прилегали к голове. Повернувшись к Мэтту, он шумно втянул воздух, открыв для этого рот и блеснув острыми зубами. Вид у него был как у лиса, готового броситься на загнанного в угол цыпленка.
«Долго, очень долго», — повторил он грубым, напоминающим рычание голосом. «Верен ли ты соглашениям и договорам? Нет ли при тебе железа, музыкальных инструментов или устройств для создания света?»
«Ничего такого у меня нет», — медленно проговорил Мэтт. Пусть место и совсем другое, но спрашивает этот тип о том же, о чем спрашивали в тире. Да и ведет себя похоже. Вон как принюхивается. Значит, в моих мыслях копается. Ладно, пускай. Может, что нащупает, что и я припомнить сумею. Мэтт терялся в догадках. Неужели он опять говорит на древнем наречии? Чудно, конечно, но все лучше, чем не понимать, о чем с тобой толкуют. «Можешь ты отвезти меня туда, где я получу ответы на несколько вопросов? Если нет, я попрошу прощения за беспокойство и уйду».
«Нет!»
Большие бесцветные глаза взволнованно заморгали. «Ты не должен уходить. Пойдем.
Я отведу тебя туда, где ты найдешь все, что тебе нужно. Пойдем!»
Человек попятился, жестами призывая Мэтта следовать за ним.
«Пойдем!»
То и дело оглядываясь на Терренгриал, Мэтт пошел за незнакомцем. И что тот так ухмыляется? Может, считает, что это подбадривает, но с этакими зубами? Мэтт поклялся себе, что никогда больше не расстанется со всеми ножами. Пусть его просят об этом хоть хранительницы мудрости, хоть сама престола Мерлин. Пятигранный дверной проем казался зевом огромного тоннеля. За ним тянулся коридор, такой же огромный и пятигранный. Пол и потолок были очерчены мягко светящимися желтыми полосами, уходившими вдаль по изгибам перехода и терявшимися во мраке. Время от времени светящиеся линии прерывались. Здесь в коридор выходили другие пятиугольные двери. Проводник в юбке беспрестанно оглядывался на Мэтта, словно желая удостовериться, что тот не отстал. Воздух в коридоре не казался больше затхлым, но в нем ощущался какой-то запах, неприятный и вместе с тем вроде бы знакомый. Правда, он был слишком слаб, чтобы Мэтт мог его распознать. Проходя мимо первой из выходивших в коридор дверей, Мэтт заглянул в нее и вздохнул. Он увидел восьмигранные черные колонны, Терренгриал из полированного краснокамня и ведущую от него к коридору цепочку следов, его собственных сапог и узких ступней проводника. Мэтт оглянулся. Дверного проема, который он миновал, выходя из звездчатого зала, и который должен был отстоять шагов на 50, как не бывало. Коридор позади уходил в бесконечность зеркальным отражением лежащего впереди. Провожатый одарил Мэтта плотоядной ухмылкой. Похоже, этот тип был голоден. Ну что ж, успокоил себя Мэтт, чего-нибудь в этом роде следовало ожидать. Там, в тире, за окнами мелькали одни и те же шпили, непонятно как переносившиеся с места на место. А здесь за каждой дверью одна и та же комната. А почему бы и нет? Эх, надо было не заходить сюда, а дожидаться Ранда снаружи. Впрочем, мало ли что следовало сделать. На худой конец, если все эти двери одинаковы, на обратном пути не придется долго искать Терренгриал. Юноша заглянул в следующую дверь. Те же черные колонны, краснокаменный Терренгриал и следы на пыльном полу. Провожатый снова обернулся, глянув через плечо. Мэтт осклабился и сказал. «Эй, ты не думаешь, что тебе удастся меня провести? Вздумаешь меня дурачить, я с тебя шкуру спущу на попону!» Проводник встрепенулся. Глаза его расширились. Потом он пожал плечами и, ухмыльнувшись, поправил отделанные серебром кожаные ремни, явно стремясь обратить внимание Мэтта на это украшение. Тут Мэтт поймал себя на том, что гадает, из какой кожи сделана сбруя этого типа. «Неужели...» «О, свет, скорее всего, так оно и есть!» Юноша с трудом овладел собой и крикнул провожатому.
«Веди меня куда следует, козлиное отродье! Твоя-то шкура не стоит того, чтобы ее отделывать серебром! Делай, что тебе положено!»
Провожатый что-то буркнул и, отвернувшись, поспешил вперед. «Может, обиделся? Ну и пусть!» А все-таки жаль, что не осталось ни одного хотя бы завалящего ножика. Чтоб мне сгореть, если я позволю этим козлам и лисьим мордам содрать с меня шкуру на упряжь. Невозможно было сказать, сколько времени они шли. Вокруг ничего не менялось, Все тот же коридор, те же светящиеся желтые полосы, те же дверные проемы, за каждым из которых комната с колоннами, тарангриал и следы. В этой монотонности терялся всякий ход времени. Мэтт забеспокоился. Час, отпущенный Имранду, наверняка уже прошел. Одежда почти высохла, в сапогах больше не хлюпала. Но юноша упорно шел вперед, уставившись в спину своего провожатого. Неожиданно коридор кончился, уперся в дверной проем. Мэтт заморгал. Он готов был поклясться, что еще минуту назад коридор тянулся вперед, и никакой двери здесь не было. Впрочем, он мог и ошибаться, ведь смотрел-то в основном в спину этого зубастого малого. Юноша оглянулся и чуть не выругался. Позади, насколько он мог видеть, тянулся коридор, светящиеся полосы сходились в точку где-то вдали, и на всем протяжении тоннеля в него не выходило ни одной двери. Ни одной. Когда Мэтт вновь повернулся к пятигранному дверному проему, проводника рядом уже не было. «Чтоб мне сгореть! Не нравится мне все это!» И, набрав в грудь воздуху, он шагнул через порог. Он оказался в комнате, имевшей форму звезды, чуть меньше, чем та или те с колоннами. Пол тут тоже был белым, но черных колонн не было. В каждом углу будто кусок одной из тех колонн высотой в два спана стоял черный стеклянный пьедестал с восьмиконечной звездой наверху, по углам пьедесталов и комнаты вверх тянулись желтые светящиеся полосы. Неприятный запах усилился, и Мэтт наконец сообразил, что так пахнет в логовище дикого зверя. Впрочем, беспокоило его не столько это, сколько то, что кроме него самого в помещении больше никого не было. Медленно поворачиваясь, он разглядывал пьедесталы. На них должны находиться те, кто отвечает на вопросы. А они что, за нос его водить затеяли? Зря, что ли, он сюда забрался? Нет, уж он своего добьется во что бы то ни стало. Неожиданно он снова повернулся кругом, глядя уже не на пьедесталы, а на гладкие серые стены. Дверной проем исчез. Выхода из комнаты не было. И вдруг, откуда ни возьмись, на всех восьми постаментах появились четверо мужчин и столько же женщин, похожих на его проводника, но одетых иначе. Их жесткие волосы поднимались над лбом гребнем, а сзади падали на спину. На всех были длинные до пят белые юбки, но на женщинах, кроме того, еще и белые блузы до бедер с высокими кружевными воротниками и с кружевными же гофрированными манжетами. Мужчины были перепоясаны еще большим количеством ремней, чем проводник, и украшало эти ремни не серебро, а золото. На пересекавших грудь каждого ремнях висело по два обнаженных ножа. Ножи были бронзовые. Мэтт догадался об этом по цвету клинков. Но сейчас он отдал бы за любой из них все свое золото.
«Говори», — ракочущим голосом произнесла одна из женщин. «Согласно древнему праву и договору, что тебе нужно? Говори!»
Мэтт заколебался. Говорили они не совсем так, как те в Тарангриале в Великом Хранилище, да еще и смотрели на него, как голодные лисы на добычу. «Кто такая дочь девяти лун? И с какой стати я должен на ней жениться?» Выпалил он, наконец, надеясь, что два вопроса сойдут за один. Никто не ответил. Существа на пьедесталах лишь молча разглядывали его огромными бесцветными глазами.
«Отвечайте!» — воскликнул Мэтт.
Молчание.
«Отвечайте, сгори ваши кости! Кто такая дочь девяти лун и почему я должен на ней жениться? Как это я умру и начну жить заново? Что значит поступиться половиной света мира? Вот мои три вопроса! Говорите! Скажите хоть что-нибудь!»
Ответом была мертвая тишина. Мэтт слышал собственное дыхание, слышал, как кровь стучит у него в висках.
«У меня нет никакой охоты жениться и умирать тоже. А живу я потом или нет? У меня провалы в памяти. Мое прошлое полно дыр. А вы вместо того, чтобы их заполнить, таращитесь на меня, как недоумки. Я хотел бы узнать кое-что о своем прошлом, но на худой конец согласен хотя бы разобраться в будущем. «Вы должны ответить!»
«Сделано!»
— рявкнул один из мужчин, и Мэтт заморгал. «Сделано? Что сделано? Что он имел в виду?»
«Сгори ваши глаза!» — пробормотал Мэтт. «Сгори ваши души!
Вы такие же паскудники, как и Айс Седай. Ладно, нужно от Айс Седай отвязаться, да и от силы. И от вас лучше держаться подальше. Раз вы не отвечаете, я сейчас же возвращаюсь в Руидин. А ну-ка, откройте дверь и выпустите меня!» «Сделано!» — сказал другой мужчина, и одна из женщин повторила. «Сделано!»
Мэтт осмотрел стены, потом повернулся так, чтобы охватить своим свирепым взглядом сразу всех стоящих на постаментах и взиравших на него сверху вниз.
«Сделано! Что сделано?» «Я не вижу никакой двери! Ты лживое порождение козла!»
«Глупец!» — произнесла одна из женщин ракочущим шепотом, а остальные эхом повторили за ней.
«Глупец, глупец, глупец! Ни цены, ни условий не оговорил, а собрался уйти. Сперва надо было назначить цену. Теперь мы сами установим цену».
Они говорили так быстро, что Мэтт не мог уследить, кто из них что сказал.
«О чем просил, то и будет дано. Цена будет оплачена».
«Чтоб вам сгореть!» — закричал Мэтт. «О чем это вы?»
Внезапно все вокруг погрузилось в кромешный мрак. Что-то сомкнулось на горле Мэтта. Он задыхался, ему не хватало воздуха. Он не мог...